Воскресный лекторий, 2009 год, лекция 20. Мир, где нет тайн. Астральную материю часто сравнивают с дрожащими волнами воздуха во время сильной жары. И она действительно на высших планах, говорят космические учителя, напоминает дрожащее тончайшее марево, отливающее перламутром. Но и на нижних планах тонкого мира эта материя настолько чувствительна и пластична, настолько податлива, что ее частицы мгновенно приходят в движение от малейшего прикосновения взгляда, излучающего какое-либо чувство или желание. Но тут надо обязательно заметить, что такая фантастическая пластичность и подвижность материи тонкого мира вовсе не означает, что в тонком мире нет ничего устойчивого. Подвижность и пластичность тонкой материи совершенно не мешает устойчивости форм, если они созданы сильной мыслью или желанием. Готов ли сегодня наш мозг представить себе мир, состоящий из такой чувствительной материи? Не готов. Закон аналогии не приступаем, лишь подобное может иметь представление о подобном. Не физический трехмерный мозг, а только астральный четырехмерный мозг способен представить мир, который сотворен из астральной материи. И все-таки, несмотря ни на что, физический мозг с помощью аналогии довольно успешно способен обучаться. Он уже очень давно получает, пусть грубые, пусть очень отдаленные, но все же какие-то представления о мирах, сотворенных из совершенно иной материи, чем та, из которой сотворен он. И если при усердном обучении мозг соединит свои потуги с сердцем, то таким синтезом человек будет достаточно хорошо понимать то несказуемое, что скрыто между строк в сокровенных книгах, а потом придет и собственный опыт. Знание о тонких ощущениях проникает через канал сердца. Правда, у сердца нет голосовых связок, которые есть в подчинении у мозга, и тем не менее, несмотря на то, что сердце знает молча, оно все же умеет говорить. Но говорит оно звуками без звука. То, что знает мозг, не бывает истинным. То, что знает чистое сердце, всегда истинно. Учитель света. Сбросив старое, изжитое тело, возвращается человек в мир тонкий со всем тем содержанием, которое составляет его внутренний мир. Все, что он считает своим, всю и всякую собственность, продолжает удерживать он сознание, если не освободился от нее заблаговременно. Также и привычки, и склонности его, его способности и недостатки остаются все с ним, а также и все представления о жизни в надземном, словом, все, чем он жил на земле. Но там условия жизни иные, и земные пережитки не нужны. Если же они остаются, человек живет с ними и в них. Нужно же полное освобождение от всего земного и понимание условий тонкого мира. Там освобождаться поздно, ибо взятое туда неосмотрительно с собою прилипает к сознанию, как отравленная ткань одежды Геракла. Вот почему освобождение надо начинать еще здесь, на земле, налагая на все, что вокруг, печать отречения от него. Отречение от мира и будет заключаться в освобождении сознания от обычного представления об окружающем мире и вещах, которыми человек временно обладает. Нет ничего своего, и все дается на время, пока на земле, и ничего туда взять невозможно. Хорош обычай отдачи вещей перед смертью. Хорошо углубить этот принцип и распространить освобождение сознания не только на вещи, но и на явления психического порядка. Всю жизнь привык человек есть и пить, а там это не нужно. Или жить в доме, или одеваться и обуваться, или ходить на работу, или испытывать ощущение холода или тепла, или двигаться при помощи ног, или делать работу руками, все это там неприложимо. Двигает мысль, и можно летать, и мыслью же можно облечь тонкое тело одеждой по вкусу и желанию. И дома не нужно, не нужно питья и еды, все ново, все необычно. Но вместо непредвзятого и открытого ознакомления с необычными с земной точки зрения условиями надземного мира, человек, невежественный и непросвещенный знанием, продолжает влочить за собою себя, окружая им свое обычное представление о том, что вокруг. Лохмотья и обрывки мыслей земных и образов того же порядка стоят перед сознанием, погружая его в призрачный мир земных пережитков и заслонив от него правду тонкого мира. И даже у тех, кто не привязан к земному, миросозерцания о надземном не существует, и приходится вступать в него в полном неведении, между тем, как нужно, точное знание тонких условий существования. Представьте себе, что вы уже сбросили тело, что оно, отработав свое, ненужное, лежит около, а вы вне его. Что будете делать? Пойдете куда, как и к кому. Там начинать думать поздно. Там того, кто не думал и направление своего не определил, увлекут в воронки свои случайные вихри астрала. Значит, начинать думать надо сейчас. Итак, куда устремитесь, кому и чему? Кому и чему устремитесь, с тем и прибудете. К отцам с отцами, к владыке с владыкой, к близким с близкими. Обычные мысли, привычные на земле, будут сопутствовать и там. Значит, и о мыслях позаботиться надо, ибо мысли магнитны и создают, привлекая к себе и привлекаясь, психическое окружение их породителю. Облечься в постоянную молитву, как это делают риши, значит соединить себя с миром высшим. В этом отношении значение молитвы чрезвычайно глубоко, ибо устремляет сознание по прорываемому молитвой каналу в пространстве. Обычные мысли земные там просто не нужны, ибо создают соответствующее им магнитное притяжение призрачных и воображаемых земных условий. Начинать мыслить о высшем в надземном уже поздно, так как обычно материала для такого мышления под рукой нет, нет и привычки, и умения. Начинать надо здесь. Можно в течение дня отвести место и время для мысли о надземном и устремления их к высшему. Пространстве, каналы для устремления мыслей надо прорыть заранее. Эти каналы прорыты для мыслей обычных, часто нечистых и низших, и если не позаботиться о каналах высшего порядка, то сознание устремится по низшим, в низшие сферы. Кузнец своей кармы в надземном сам человек, но кует он здесь, на земле, ибо закон, что посеешь, то и пожнешь, действует там непременно и безошибочно. Можно назвать его законом созвучия и соответствия. Ибо не собирают и там, с терновника, виноград, и с репейника, смокву. Закон, поругаем, никогда не бывает. Постоянный образ учителя света в третьем глазу будет знаком постоянства общения с высшим. Этот путь будет кратчайший, ведущий при жизни еще на земле к освобождению от земных пережитков и призраков майи земной. Грани Агни-йоги. Том 1. Ноябрь 11. В новой огненной эпохе придется усиленно развивать не только отстающий в развитии мозг землянина, но прежде всего сердце. Иначе человечество этой планеты так и останется в старых девах, из века в век слушающих рассказы о чужих любовных делах, не имея в этом деле ни малейшего собственного опыта. Физический организм сложен из твердых, жидких и газообразных элементов физической материи планеты Земля. Астральный организм слагается из такого же агрегатного набора материи тонкого мира. Другими словами, астральная материя, как и физическая, есть и в более плотном, и в менее плотном, и вообще в очень разреженном состоянии. Как и земная, астральная материя также слагает многообразные формы жизни, и примитивнейшие, и высокоорганизованные, и бессознательные, и приближающиеся сознанием даже к человеческим. Но если в мире физическом материя чрезвычайно сопротивляется мысли, и для того, чтобы что-либо воплотить в конкретную форму, надо к мысли прилагать еще и мышечные усилия, подчас очень большие и упорные, то в мире астральном материя настолько пластична, что формы создаются лишь прикосновением к ней мысли. Конечно, они могут быть более устойчивые и менее устойчивые, более четкие и совсем расплывчатыми. Все зависит от силы воображения и силы мысли, от ее четкости, яркости, устойчивости. Из земного мрамора Венеру без молотка не изваять, а из астрального Афродиту Венеру изваять ничего не стоит. Достаточно создать отчетливый мыслеобраз скульптуры. Чем сильнее, ярче и устойчивее будет представление о вещи, которую мы хотим сотворить, тем устойчивее она будет. Некоторое, совершенно грубое, но вполне приемлемое для аналога образное представление о пластичности астральной материи и материализации мыслеобразов может дать телевидение в мультипликации. На наших глазах пластилиновые фигурки мгновенно, глаз почти не успевает заметить, превращаются в совершенно иные, а те, в свою очередь, в совершенно другие. Но лучше всего такие мгновенные метаморфозы умеет делать компьютер. С помощью компьютерной графики мы получаем возможность видеть мгновенные, совершенно неуловимые волшебные трансформации всего чего угодно. На наших глазах скачущий живой конь вдруг превращается в металлического или в Мерседес. Очаровательное женское лицо вдруг трансформируется в лицо старика или морду чудовища. Телефон в небоскреб. Падающая капля дождя в цветок. Любой предмет способен превратиться в любой предмет. Здесь все зависит от направления мысли художника. Чем сильнее мысль и воображение, тем легче и радостнее творчество в тонком мире. Но для многих людей уходящего старого мира, по причине неразвитости их воображения, нелегко представить в уме даже предмет, уже сотворенный кем-то. Что же в таком случае можно сказать о собственном умственном творчестве? Что же с таким воображением делать в мире, где без этого качества вообще делать нечего? Вот почему великие учителя света не устают говорить нам о необходимости развития мышления и воображения, являющегося основой любого творчества. Иной неуравновешенный эмоциональный человек иногда в течение всего лишь одного дня может выпустить в пространство столько разнообразных чувств, желаний, мыслей, что из них можно было бы собрать целый мир. Но такие хаотичные вибрации, наподобие аналогичных музыкальных звуков, создают в астральных сферах настоящую какофонию мыслеобразов. Они вздымаются наподобие ураганных вихрей, меняются с невероятной быстротой и приводят в возмущение все окружающее пространство. Учитель света. Майя мира земного, майя астральная, майя ментального мира. Все одного корня. О майе плотного говорилось достаточно. Сложнее астральная майя. Уявляется она и в плотном мире, но в мире астральном она облекается в формы, и глаз обольщенного принимает ее за реальность. Те, кто кое-что знают, пользуются незнанием туда приходящих и принимают устрашающие новопришедших обличья или создают вокруг них призрачные формы всевозможных образов мысли. Их задача не выпустить жертву из круга, которым они ее очертили. Видя по ауре слабости духа и влечение его к низшим проявлениям, создают они прельщающие его формы и образы мысли, толкая его на сочетание с ними для погружения в них. И многие не выдерживают, и устремляются на отраву прельщения, и вовлекаются в воронкообразные вихри астрала. Маски с злоделателей можно сорвать, фантомы прельщения сжечь мыслью и освободиться от наваждения. Образы и формы, творимые развоплощенными, тоже вид майи, ибо существуют они лишь в пространстве, не имея основания на земле. Внутренний мир каждого жителя тонкого мира, выраженный в образах мысли, тоже является майей. Все заблуждения мысли оформлены там. В них погружаться значит окружать себя тем, что не имеет отношения к истинно сущему. Свет, иерархия света, носители света вне майи. Через них и подход к миру реального, утверждающегося на красоте. Грани Агни-йоги, том 1, 18 ноября. Еще в более ужасное состояние приходит податливая мыслям астральная среда, когда на нее воздействует земной человек, обуреваемый страстями. Если мы хотя бы в общих чертах были бы ознакомлены с природой астрального мира и со свойствами материи, из которых состоят наши желания, чувства, страсти, то, конечно же, нас обуял бы ужас от всего, что с помощью телевидения, радио, печатного слова культивировалось в человечестве XX века. Планетарные масштабы подобного загрязнения среды тонкого мира чудовищны. Страшно представить, что происходит и с сознанием человека, которому телевидение навязывает собственные хищные эмоции. Взять хотя бы, казалось, безобидную передачу «Дорожный патруль». Что бы ни сказали в защиту этой передачи ее авторы, негативное воздействие от нее колоссально, но положительный эффект равен нулю. Какому творческому человеку пришло в голову методично изо дня в день и три раза на день давать с повторами раздавленные машины, окровавленные квартиры и подъезды, изувеченные трупы? Неужели телевизионщикам уже нечего отыскать в стране, больше не о чем рассказывать народу, и без того пребывающему в эти нелегкие времена во все возрастающем страхе, нужде и унижении? Чудовищные астральные вихри, невидимо источаемые телебашнями уходящей расы, вызывают в тонком мире настоящее бедствие, а на Земле они заражают тяжелыми энергиями не только человека, который смотрит телевизор и запечатлевает в сознании, в памяти все отрицательное, отвратительное, пугающее. Если в сознании телезрителя эмоции, запрограммированные автором передачи, находят отклик, то он, в свою очередь, хочет того или нет, но также становится излучателем тяжелых вибраций. Каждый, кто попадет в сферу действия, исходящих от него тяжелых астральных токов, так или иначе почувствует это. Физический глаз не видит ни того, что невидимо излучается из телеящика, ни того, что происходит. Не видит он и тех уродцев и монстров, которые образуются около телезрителя, когда он смотрит передачи, цель которых – возбудить в человеке все низменное и темное. Но в астральном мире все невидимое глазу материализуется и становится объектом соответствующих слоев надземных сфер. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Марк 4:22. Как и у любой сокровенной формулы, у этой также множество значений в зависимости от угла нашего зрения, от аспекта, в котором мы собираемся применить космический закон, выраженный такими простыми словами. Рассмотрим эту формулу в астральном свете. На Земле даже у очень эмоционального человека, на лице которого, как говорят, отражается все, в любом состоянии его лицо все-таки останется его собственным человеческим лицом. При возбуждении его тело может совершать любые движения, но оно также не меняет своей формы и останется человеческим телом. Если человек красив, то хотя при вспышке злобы его лицо и становится неприятным, но все же это человеческое лицо, с теми же чертами, а не чудовищный облик мыслеобраза злобы, не имеющий ничего общего с человеческим обликом. Только мир плотный развивает в человеке одно из самых гнусных искусств низшей природы – искусство лгать и лицемерить. На Земле это довольно легко удается человеку, а законы общества, погружающегося в состояние бездуховности, и способности человеческие таковы, что могут прикрыть «правдой» в кавычках любую ложь, а «законом» в кавычках любое преступление. Оболочка плотного человеческого тела настолько груба, что она легко скрывает и мысли, и чувства, и желания любого преступника. Человек в физическом мире может потренироваться и научиться скрывать свою суть. В итоге иной негодяй, овладевший искусством лицемера, может респектабельно выглядеть и, смотрясь в зеркало, удовлетворенно ухмыльнется. Надев маску искреннего человека, он в очередной раз спокойно выйдет на люди делать подлости, учтиво беседуя, выказывая глубочайшее почтение или подобострастно кланяясь, и большинство невнимательных и доверчивых людей будут им обмануты. Но в астральном мире нет ничего тайного, что не стало бы явным, причем немедленно. Истинные помыслы человека, его истинная суть, немедленно отразятся на его внешности. Правда, он изменений себя не увидит, но от других людей ему это никак не скрыть. Лицемеры ходят только на плотной земле, и, конечно же, самые опасные те, которые у власти, и которых мы найдем в своем самом ближайшем окружении, под маской друзей. Как правило, это те, кто нас вначале возносит. Эти предают в первую очередь. Они будут топтать с особым наслаждением, ибо в основе их предательства гордыня и зависть. Взаимосвязь астрального мира с физическим миром Земли настолько тесная, что о ней необходимо знать каждому человеку с самого раннего возраста. На Земле человек как бы свернут внутрь и выявляет лишь очень малую часть себя. Но если в человеке все миры, и он ими касается соответствующих миров космоса, то он никак не может выявить себя полностью в одном мире, тем более в самом неудобном, то есть в самой плотной его части. Это нетрудно понять, если ответить себе на вопрос, разве все наши мысли, чувства и желания воплощаются в жизнь, материализуются? Разве все, о чем бы мы ни подумали, становится из тайного явным, из невидимого видимым, из тонкого и нефизического плотным и физическим? Конкретные действия, называемые, как мы уже знаем, поступками, делами, это внешняя жизнь человека. Это малая кроха тех энергий, которые постоянно и в огромном количестве извергаются человеком невидимо в астральные и ментальные миры. Тонкий мир, мир внутренней жизни желаний у земных людей, попадая в эту среду, земной человек как бы выворачивается наизнанку. И в невидимых глазу мирах люди уже соприкасаются друг с другом не локтями, не внешними оболочками, не физическими телами, не совместными действиями. Соприкасаются внутренние миры людей, мысль с аналогичной мыслью, чувство с таким же чувством, желание с желанием. В ауре Земли, в тонком мире, до появления человека разумного, не было человеческих мыслеобразов, ни прекрасных, ни ужасных. Как только земной человек стал осознанно о плотском мыслить и чувствовать, он тут же, неосознанно, стал растить собственные невидимые тела, астральное и ментальное, и начал населять астральные и ментальные сферы продуктами своего низменного мышления и чувствования. С тех пор, как рассудочный ум стал развиваться, детская духовность в человечестве стала затемняться, а потому мысли все более притягивались к низу, к запросам временной личности, то есть животной души. Естественно, что при таком мышлении и чувства человека стали грубеть, и желания, становясь все более разнообразными, делались все более приземленными и эгоистичными. Чем больше воплощалось на Земле людей, тем быстрее пополнялись классы астральных существ, создаваемых человеком при жизни и отбрасываемые от человеческой души после земной смерти. А так как мышление, желание и чувства человека по мере развития его низшего рассудочного ума становились, как сказано, не только сильнее, но и более страстными, более окрашенными элементами низшей природы, то есть более загрязненными, то постепенно прекрасные, чистые, лучезарные, тонкие сферы Земли населялись вовсе непрекрасными сущностями. и со временем девственно чистая аура нашей планеты в своих низших слоях стала заполняться настоящими психическими уродцами, настоящими монстрами, настолько отягчившими эти слои планетарного астрала, что превратили их в истинно адское место. Голос высшей человеческой души заглушался тем сильнее, чем ближе была эпоха Кали, Кали-Юга, самое тяжелое время для коренных рас и их подрас. Следует помнить, что отрицательное мыслетворчество человечества никогда не проходит для него без тяжких последствий, ведь порожденная человечеством негативная причина неизбежно должна была иметь такое же следствие. Аналогичное по качеству, по вибрациям мысли, чувства и желания людей, по закону притяжения и созвучия постепенно, из века в век, от эпохи к эпохе, от подрасы к подрасе, невидимо объединялись в пространстве, в огромные живые энергетические скопления, могущественные живые психические пространственные образования, эгрегоры. Когда такие сообщества искусственно созданных существ достигали критической массы, в тонком мире над головой человечества начинались настоящие битвы созидательных и разрушительных энергий. Каким бы это ни казалось странным, но в астроментальных «небесах» в кавычках фактически идут битвы «богов» в кавычках и «дьяволов» в кавычках, рожденных агрессивными и невежественными людьми. Это зло развязало яростную борьбу с добром, тьма со светом, безобразие с красотой, хаос с гармонией. Чего в конкретной эпохе или народе было накоплено больше, то и побеждало. В человечестве загрязнение планетной ауры низменными психическими излучениями отражалось в виде усиления различных проявлений низшей человеческой природы, бесчисленных страстей и пороков, чувств злобы, ненависти, насилия, зависти, алчности, жажды власти и богатств. Усиливался классовый антагонизм, а также антагонизм мужского и женского начала, отцов и детей, идей, социально-политических и религиозных систем и так далее, и так далее. Основной целью низшей природы является удержание человека в атмосфере невежества. Теснимое в организме человека высшим разумом и самосознанием, все низшее яростно сопротивляется природе высшей. Разбуженное зло тоже не хочет умирать. Тьма – это не нечто метафорическое, абстрактное, это энергия. А каждая энергия в космосе имеет свое олицетворение. На Земле понятие свет и тьма также имеют олицетворение в образе людей, проводников определенной энергии. У сообществ таких людей, конечно же, есть свои руководители, свои иерархи. Тьма активно ищет себе опору во всех сферах человеческой жизни. Раздувая все качества низшей природы, черная иерархия зла очень быстро вырастила себе огромную армию слуг, которых насадила повсюду, и в политике, и в экономике, и в религии, и в быту. Мысль ненависти, злобное чувство, желание мести и так далее могут проявляться на Земле в совершенно диких, безумных поступках людей. Но никакая фантазия не в состоянии представить, какую поистине чудовищную форму приобретают та же мысль и то же чувство в мире тонком. И чудовищна не только форма. Надо иметь в виду, что сила зла в тонком мире увеличивается в десятки, в сотни и тысячи раз. Разумеется, в тонком мире увеличивается во столько же раз и добро, но сейчас не о нем речь. Посвященные адепты, которые принимают участие в пространственных битвах, утверждают, что земное человечество, земное человеческое сердце и мозг не смогли бы выдержать картин надземного боя воинов света с темным воинством созидательных сил, с разрушительными, увлекающими жизнь в хаос. Цитата. «Если земные взрывы потрясают твердь, то насколько разрушительнее действие тонких энергий? О таком соотношении земного с тонким миром мало мыслят. Если сказать земным языком, последствия тончайших энергий во много тысяч раз превосходят земные воздействия. Они, конечно, отражаются на земных ощущениях, но многие объясняют их только дурной погодой. В лучшем случае их приписывают солнечным пятнам или затмению, но дальше этого человечество не отваживается помыслить. Аум, параграф 439. Один из известных в прошлом веке знатоков оккультной философии, бывший католический аббат, взявший затем псевдоним Элифас Леви, говоря о влиянии эстрального мира на мир Земли и человечества, утверждал, что из низшего астрала постоянно излучается на человечество огромная лавина злых воздействий. А потому, говорил этот серьезный оккультист, сам по себе низший астрал – это место, враждебное человеку. Елена Петровна Блаватская, соглашаясь с Леви, вносит, однако, существеннейшее дополнение. Она помогает нам быть объективнее и не спешить составлять обвинительные заключения в адрес астрального мира. Блаватская говорит, что астрал лишь отсылает обратно то, что он получил от Земли, от мысли желающего человека. Астрал, говорит Блаватская, является таинственным алхимическим тиглем, в котором переплавляются энергии низшей земной природы. Но это переплавление психическое, а потому оно ничего общего не имеет с нашим представлением о переплавлении металлолома в тот же металл, причем нередко лучшего качества, чем прежний. Астральный мир, пассивно принимая все астральное, что производит человечество, и хорошее, и плохое, немного погодя отсылает эти энергии обратно на Землю, уже переплавленными, переработанными. В результате этой психической переработки те же энергии значительно усиливаются. Все доброе возвращается многократно усиленным. Таким же многократно усиленным возвращается и все злое, недоброе. Но в том, что в мире больше зла, астральный мир виноват не больше, чем столб, в который врезался автомобиль, за рулем которого сидел нетрезвый водитель. До наступления светлой эпохи, от человечества темной эпохи, астральное пространство для усиления получает больше зла, чем добра. Поэтому называть астральный мир местом, враждебным человеку, несправедливо. Это все равно, что сказать, молния, которая подожгла дом, враждебна человеку. Вода, в которой утонул человек, враждебна ему. Солнце, жгущее посевы, враждебно. Да, загрязненный низший астральный мир для человека обычного, непросвещенного, незащищенного, очень опасен. Но опасность его аналогична той, которая постоянно существует рядом с человеком, живущим напротив винной лавки, или со столеваром, орудующим около доменной печи. Но столевару и в голову не придет обвинять пылающую домну и расплавленный металл в том, что у них такие убийственные для человека свойства. И даже пьяница не обвинит вино, что оно швырнуло его на дно. Никто не может обвинять тонкую материю, которая обладает природным свойством усиливать то, что в нее попало. Конечно же, для человечества благо, когда невидимые сферы посылают обратно на Землю усиленными, благие энергии, но усиленными возвращаются и самость, и развращенность, и жестокость, агрессивность, пошлость, ненависть, глупость, страх, лживость, болтливость, жадность, суетливость, беспокойство, уныние, безразличие, неверие, скептицизм и так далее, и так далее. Попадая в астральный тигель, зло становится сильнее, порок более заразным, ненависть и нетерпимость получают силу распространяться на огромные территории, невежество получает власть над знанием. А человечество старого мира все пытается понять, почему же так стремительно падают духовность и нравственность, почему становится неистребимой преступность? Почему так быстро расползаются по земле наркотики и СПИД? Федор Достоевский сказал: «Красота спасет мир», но он был прав только наполовину, потому что красоту, как и природу, еще надо защитить. сама по себе она пассивна. Только в самом конце XX века, когда по России и странам СНГ прошелся чудовищный каток так называемого олигархического капитализма, но он скорее должен был бы быть назван бандитским, мы видим, насколько при всех недостатках прежнего тоталитарного режима была духовно чиста и защищена от внешней психической заразы Русь. В Древней России могли крепко выпить, но только мужская половина. Женщина на Руси славянской от рюмки охранялась свято. Молодежь тоже. Даже на свадьбе ни царственным новобрачным, ни холопам спиртного не полагалось ни капли, чтобы не зачать первенца с пороком. Но к концу темного времени Россию за каких-то неполных 10 лет залили водкой по макушку. Власть, придержащие по указке мировой черной мафии, споили свой народ, как когда-то еврозападенцы, уже стесняясь в кавычках убивать, споили американских индейцев. К тому же к 1997 году около миллиона гектаров земли русской было засеяно наркотическими растениями. Страшно представить не столько размеры экономической разрухи, сколько размеры разрухи нравственно-духовной. За 5 лет правления Ельцина наркомания выросла в 3,5 раза, и к концу века счет пошел уже на миллионы тяжело больных людей. И самое ужасное, что захватила эта беда в основном молодое поколение, в том числе детей. И это при том, что в России вконец обнищавшая медицина была совершенно бессильна чем-либо помочь таким больным. К тому же общеизвестно, что редкий наркоман не правонарушитель. Наркоманию в России последнего десятилетия XX века опередила лишь проституция. Кроме того, русскими девочками-рабынями, наивными дурочками, завороженными еврозападной рекламой, в конце XX века пополнялись публичные дома Европы и Азии. Работорговцы тысячами вывозят их из России и других постсоветских республик, как раньше вывозили из Африки черных рабов для убийственной работы на плантациях у белых подонков в Америке. Только безумцы могли пророчить какое-либо будущее строю, при котором даже многие преступники, отбывающие наказание, не хотели покидать тюрьмы лагерей, потому что на свободе было хуже. Причина распространения зла известна испокон веков, она внутри каждого человека, и диагноз был назван еще великим Буддой. Это глубочайшее невежество земного человечества. Почему же усиливаются энергии, попадая из земного мира в мир, состоящий из более тонкой материи? Сокровенная наука отвечает, потому что в надземном тигле энергии, излученные человеком, живущим в физическом теле, преобразуются в более тонкие энергии. А более тонкие энергии – это энергии высоковибрационные, они более высокой напряженности, следовательно, по воздействию, более сильные. Мы знаем, что человек производит и физические энергии. Это поступки, действия, дела. Но поступки в тонкий мир не попадают. Это чисто физическое проявление человека. Притом оно кратковременное и уничтожается, как только физическое тело перестает двигаться и душа покидает свое земное жилище. Учитель света. В мире ментальном человек живет своими мыслями, в мире астральном – чувствами. Могут внешне не проявляться ни те, ни другие, но тем не менее жизнь на этих планах идет. Когда же сбрасывается физическое тело, то жизнь чувств и мыслей остается во всей своей остроте и неприкрытости. Можно даже сказать, что острота становится еще больше, сильнее и напряженнее, ибо физическое тело уже не мешает. Различие будет еще в том, что вместо плотного мира реальностью станет мир тонкий, со всею сложностью и подвижностью тонких образований. Плотные формы физического мира имеют свои тонкие отражения, или двойники. Чем ближе к Земле, тем более они схожи с предметами и формами земными. Удаляясь от Земли и утончаясь, они приобретают все более подвижные очертания. Жители тонкого мира, люди, несут на себе отпечаток своих преобладающих мыслей и тем отличаются от жителей Земли. Кроме того, пространство заполнено психическими продуктами человеческого мышления и чувств, облеченными тоже в видимые формы. Эти образования расположены по слоям, соответствующим их плотности и состоянию. Темное, безобразное и тяжкое внизу. Чем выше, тем утонченнее и красивее. Красота служит признаком высоты слоя. Вначале новопришедшим очень трудно разбираться в характере окружающих его форм, но некоторый навык и спокойствие помогут им ориентироваться в новых условиях. Каждый центр сознания будет реагировать сознательно на обращение к нему, и по этому признаку можно отличить жизнь существа от психических продуктов. Герои трагедии Шекспира там существуют, но их формы, несмотря на их законченность и образность, сознательно не будут отзываться на обращение к ним. Труднее с астральной шелухою от оставленных человеком оболочек. Эти будут реагировать бессознательно, смутно давая ответы на привычное раздражение. Но некоторый опыт покажет это различие между ними и живыми людьми, занимающими свои оболочки. Пребывание там по слоям в соответствии с магнетизмом ауры и равнодействующей мыслей, или же мыслей господствующих в данный момент. Передвижение мыслью, но в зависимости от запаса огненной энергии, принесенной с собою с Земли и накопленной там при жизни в физическом теле. Окружение людьми тоже по притяжению и сродству. Ненависть столь же магнетична, как и любовь. Но на Земле, ненавидя, можно совершенно избегать встреч с объектом ненависти. Там же ненависть притянет ненавистника к тому, кого он ненавидит, и будет держать его около, пока энергия ненависти не исчерпает себя полностью. Прощение врагам поэтому имеет чисто практическое значение, ибо темные чувства земные оковами станут в мире надземном. Все стремления и желания человека получают там свое призрачное осуществление. Если они низкофизические, то призраки эти не удовлетворят желаний, ибо лишены физических возможностей. Но если они порядка более тонкого, то они могут быть там так же полно удовлетворены, как, например, на Земле удовлетворяется желание послушать хорошую музыку, насладиться произведениями искусства или полюбоваться природой. Также удовлетворение, и даже более полное, дает и область мысли, где мысленные полеты не ограничены ничем. Все пять земных чувств – слуха, зрения и так далее – доходят туда преображенными и расширенными в своих возможностях, причем к ним добавляются еще два чувства высших. Одно из них называется на Земле шестым чувством, мы называем его чувствознанием. Жизнь там яро остра и полна всевозможными переживаниями. Многие продолжают переживать сны земные, другие же – отрешившиеся от них, полностью погружаются в новую жизнь и во все то, что она дает. Там можно учиться, там можно стремиться, и там можно преуспевать и восходить. Грани Агни-йоги, том 1, 25 декабря. Мы уже знаем, что физический поступок не очень важен для человека и окружающей его среды, но более важен мотив. А это уже энергия не физического, а психического свойства. Что же происходит с мотивами наших поступков? Мыслями, желаниями, чувствованиями, когда они попадают в мегафон тонкого мира. Что означает их усиление? Как это представить? С чем сравнить? В психическом аспекте преобразование грубых энергий в более тонкие, а значит более могущественные, нельзя рассматривать как переход из одного состояния в другое, в результате чего возникает уже что-то совершенно другое с иными качествами. Утончение энергии в мегафоне тонкого мира следует понимать не как изменение качества, а как усиление того же самого качества. Так что понятие утончения грубых энергий в тонком мире никак нельзя понимать как превращение, переработку отрицательных качеств в положительные, то есть грубости в нежность, жестокости в сострадание, ненависти в любовь, зла в добро, невежество в мудрость и так далее. Всем ясен смысл понятий «грубый вкус» и «утонченный вкус», но если мы говорим «утонченное зло», то имеем в виду ту же самую по качествам энергию, но несравнимо более сильную, более страшную для человека. Утонченное зло – это как бы более изобретательное, более изощренное зло, а значит оно более коварное и, следовательно, более сильное и более опасное. Такое зло старается сделать страдания не только продолжительными, но и более мучительными. Тут зло находит средства для причинения страданий не только физическому телу, и хотя физические пытки бывают чудовищны, но утонченное зло знает, как причинить еще более сильные мучения, знает, как можно заставить страдать сердце человеческое. Известно, что в период репрессий в СССР многих благородных людей заставляли подписывать любые документы, даже не применяя физических пыток. Мучители были мастерами утонченнейшего зла. Они угрожали расправой и пытками не самому обвиняемому, а его близким. И чего не смогли добиться пытками физическими, делали пытки психические. Возьмем еще пример утонченного зла, но более грубого по сравнению с предыдущим. Допустим, два человека, участвуя в войне, совершали одно и то же тяжкое дело – убивали. Война есть война. Но один, выпуская пулю, не испытывал к своей жертве ненависти. Он воевал, потому что государство его призвало в армию, и нарушить закон он не мог. Человек пошел на войну, как и тысячи других людей, которых связала в тяжелый узел общенародная карма. Но в этой массе людей, пассивных убийц, а в общем-то нормальных людей, были и такие, которые, поймав врага, прежде чем лишить его жизни, желали насладиться его страданиями, придумывая изощренные пытки. И в первом случае убиение людей в бою было злом, но во втором случае проявление зла человеком-садистом можно назвать неизмеримо более страшным или более утонченным злом. Очень многие творцы зла в земной жизни могут избегнуть наказания. Но надо бы запечатлеть в памяти каждого из земных людей суровую правду, которую старался передать человечеству и Христос, и все великие учителя. После смерти, при переходе в тонкий мир, избежать наказания за содеянное в делах и мыслях зло будет невозможно. Это невозможно, даже несмотря на выдумки церковников, предсмертное покаяние, причастие и отпущение грехов. И в астральной камере пыток не будет ни одного мучителя, кроме самого виновника зла. И у его палача будет его собственное, перекошенное злобой лицо. Астральный мир, так же, как и природа Земли, как и человечество, изменяется. Когда-то младенческое человечество было чистым, оно не знало зла и не творило его, но постепенно развивался ум полуживотного эгоиста, утончалось и зло эгоизма. Но ум желаний, камаманас, сам по себе не включает в действие ни свою светлую сторону, ни темную. и энергия, из которой ум человеческий сотворяет мысли, чувства, желания, поступки, это всеначальная энергия. Она не злая и не добрая. Она нейтральна. Сотворить из нее доброе или злое может только свободная воля человека, направляющая ее умом в ту или иную сторону. Человек, сознающий себя, всегда свободен в выборе своих размышлений, чувств и действий. Неосознающий ум недалеко ушел от животного. Но человек, сознающий и направляющий свое сознание ко злу, переступает законы космической жизни, а потому неизбежно будет наказан обратным ударом кармы, страданиями и лишениями. К сожалению, сознание большинства людей, уходящей расы, тяготеет ко всему низшему, и воля человечества чаще всего устремлена ко злу. И поэтому само человечество предпочитает жить в аду, а не в раю, но такой мир не имеет будущего. Почему именно темное время эволюционно самое короткое и обязательно должно закончиться освобождением Земли и человечества от всех темных сил? Потому что в конце темной эпохи человечество поражают массовые безумства, и это становится опасным не только для Земли, но и для всей системы планет, куда она входит. Наша пятая коренная раса развила интеллект, несравнимый с предыдущим интеллектом четвертой расы, расы атлантов. Сила мышления, логика и анализ достигли очень больших высот, иногда даже величайших. Но эта могучая ментальная сила, оторвавшись от высших огней сердца, дала опаснейший крен в сторону самой низшей природы. Интеллект в этом бездуховном состоянии стал опаснейшим врагом человечества, Земли, Солнечной системы и галактики. Могучая, но бездуховная, ментальная сила развела в человечестве невиданный ни на одной планете Солнечной системы огромный набор яростно проявленных диких страстей и чудовищный истинно сатанинский эгоизм. Человек конца пятой подрасы, пятой расы, стал производить такое утонченнейшее зло, которого раньше не знала вся Земля. Именно поэтому Елена Ивановна Рерих когда-то сказала, что мощные черные колдуны Атлантиды, погубившие свою, такую поначалу замечательную цивилизацию, по сравнению с нами ангелы. В конце Кали-юги, пятой подрасы, расы арийцев, утонченное зло человечества захлестнуло планету наподобие всемирного психического потопа. Оно проникло в каждую, самую малую пору человечества и сделало невежество всепроникающим. Для того, чтобы понять, насколько невежество проникло в каждую пору человечества, возьмем самый малый из всех малых на свете примеров – подгузники для младенцев, называемые в конце XX века по-иностранному памперсами. Рекламы этих памперсов телевидение за 3 года до конца века буквально изнасиловало все страны бывшего СССР. Реклама устами специалистов по мокрым детским попкам утверждала нечто новое для ушей человечества. Оказывается, миллиарды младенцев в неисчислимых прошлых тысячелетиях писали под себя, а это, как показали некие научные исследования, не такое уж безобидное явление, потому что если младенца долго вымачивать в его моче, то его нежная кожица раздражается. И вот чтобы кожа младенцев не раздражалась, силами тьмы были изобретены памперсы, которые невежды-педиатры, детские врачи, от слова врать, очень и очень рекомендуют, исполняя таким образом планы Комитета 300 по уничтожению населения планеты. Много миллионов мам растили своих малышей, применяя мягкие квадратные лоскутки из мягких стареньких хлопчатых простыней, которых в каждом доме можно найти сколько угодно. И что это такое? Раздражение кожи на попке. Никто из древних мам не имел ни малейшего представления, Ведь как только малыш подавал сигнал, так тут же подгузник сменялся на сухой, а когда ребенок немного подрастал, он уже начинал привыкать к горшочку. Эта наука настолько древняя, насколько и простая, и поэтому миллионы мам могут утверждать, что памперсы предназначены вовсе не для попок младенцев, а для ленивых мам, которым лень подойти на сигнал их ребенка «я мокрый», а также для обогащения тех фирм, которые эти памперсы выпускают. Относительно же рекомендаций педиатров, можно сказать, что их рекомендации, как утверждают специалисты другого профиля, глубоко невежественны, потому что памперсы не полезны, а вредны и принесут много несчастья малышам, когда они подрастут. Но что до этого педиатрам, памперсоманам, их выросших пациентов к тому времени уже будут лечить урологи и сексологи, а им очень нужны полудохлые пациенты. Именно эти врачи утверждают, что памперсы уничтожают у ребенка рефлекс правильного мочеиспускания. Как показали исследования урологов, в результате использования памперсов в конце 20 века появилось огромное количество подросших детей, которые писались не только по ночам. Это могло произойти и когда угодно, и где угодно. Было сообщение, что в Англии многие школьники даже в школу ходят в памперсах. Если так пойдет, то и мужчины, и женщины нового поколения будут страдать не только ночным, но и дневным недержанием мочи. Но, как оказалось, памперсы несли еще более серьезную опасность. Они губительно влияли на функцию детородной мужской железы. Тележурнал ОРТ-1 «Здоровье» 7 августа 1998 года рассказал, что мальчиков, которых держали в памперсах, в будущем ждет половое бессилие и бесплодие. Очень видный российский специалист по мужской половой железе объяснил телезрителям, что для правильного развития детородной железы с самого рождения необходима человеку свободная одежда, которая обеспечивает постоянную аэрацию половых органов и определенную температуру. Именно эти параметры европамперсы резко нарушают, создавая в нижней части живота ребенка парниковый эффект. Излучаясь на Землю усиленными, тяжелые энергии низшего астрала возбуждали еще большее зло в человеческих душах, созвучных этим энергиям. И это новое, более сильное зло, в свою очередь, переходя в астрал, еще более усиливалось в этом пространственном усилителе и вновь возвращалось на Землю тысячекратно большим злом и так далее. Получался замкнутый сатанинский круг. Учителя света говорят, что астральный мир в конце расового цикла более уплотнен злом, чем утончен добром. Но негативные мысли-образы, рожденные человечеством, опасны не только непосредственно для человека. Они не безразличны и природе планеты. Человеческие мысли взаимодействуют с природой, со стихиями, с землей, водой, воздухом, огнем, которые вовсе не мертвая материя, как нам старалась внушать из поколения в поколение материалистическая наука, созданная самим лже-Люцифером. Кроме того, зло, рождаемое человеком, порождает в природной стихийной материи тонкого мира ядовитый коричневый газ, смертельно опасный для человека. Это дыхание тьмы. Именно оно, проникая в дыхание людей, вызывает безумие народных масс. Чем лечить погружающееся во тьму человечество? Мудрыми формулами, спокойными нравоучениями, призывами к совести, к добру, к любви, словесными угрозами. Все это уже, как говорится, Господом Богом испробовано. И не раз. Как сказал Христос, приблизились времена, похожие на времена Ноя, а это означает не что иное, как указание на то, что приблизилось планетарное очищение. Все, что от тьмы, все, что от зла, в спасительный Ноев ковчег не проникнет, в новую эпоху не войдет. Все, что не выплачено народами, семьями, каждым человеком, все прежние тяжкие задолженности к концу цикла будут выплачены до полушки, каким бы этот расчет ни был суровым с нашей точки зрения. Учитель света. В тонком мире дух, то есть человек, достигает пределов, поставленных им перед полетом, устремлением его собственных мыслей. Намеченное достигнуто будет. Не будут мешать ни телесные, ни астральные оболочки, ибо сброшены будут. Именно когда сброшены все срочные оболочки, и дух свободен от них, становится возможным осуществление устремлений духа. Дерзание недостижимого и недоступного утверждаю, ибо невозможное здесь возможным становится там. Все время говорю об устремлении духа, но не тела, но не астральной оболочки. К высшему и законы применяются высшие, поэтому и исполнение совершается по высшему лучу. Завет «дерзай чада» духовного порядка, ибо на земные дела и без всяких советов дерзают сверх меры и в ущерб духу. Явление духа от высшего мира, и потому разлетаются, превращаясь в ничто, призраки Майи, когда дух призывается к действию, потому указую – действуйте духом. Действие огня духа на высшей шкале, а высшее управляет низшим, которое подчинено духу. Надо лишь осознать эту высшую силу в себе и призвать ее к действию. Высшему в себе поручает себя человек. Сказано было: «Вы – боги». Кем почитает себя человек, тем и являет себя в жизни. Сынами света себя почитайте и явите понимание этого в действии. По низинам ко мне не дойти, можно лишь по вершинам, ибо ко мне ведет путь верхний. Карму земную предоставьте течению ее и поручите себя мне. И о ней, и о вас позабочусь. Вам же путь к свету и забота о нем. Где сердце ваше, там и путь, ибо путь устилается сердцем. Если хотите, называйте его путь сердца. Сердце – великий магнит, одноподобный высшему миру. В нем все человека. Сердце переживает все оболочки. Великую тайну скажу. Сердце бессмертно. Не умирает оно, но переходит из оболочки в оболочку, все время раскрывая, развертывая и расширяя свой огненный потенциал в сущности своей беспредельной. Когда сознание перенесено в сердце, тогда утверждается непрерывность сознания, то есть бессмертие. Грани Агни-йоги, том 1, 15 ноября.